Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плисовских. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну, сами тогда расскажите, какая все-таки у нас наша главная сегодня тема.
У нас тема сегодня главная, да, вы правы, и очень значительная, значимая тема. По ней не было ни одного звонка, никто ее не заказывал. Но эта тема, она является корнем различных букетов хронических заболеваний.
Может быть, просто как-то люди не докапываются до причин, а вот да, симптомы, как говорится, хотят снять симптомы, а причина-то лежит, корень-то всех этих заболеваний лежит.
Поэтому
дальше, глубже.
Я вот хотела бы, чтобы сегодня нашу передачу очень внимательно послушали, постарались ее понять. Она называется, тема сегодняшней передачи, «Повышенное внутричерепное давление». Повышенное внутричерепное давление, оно является причиной очень и очень многих заболеваний. Поэтому лечение вот этих заболеваний не приносит выздоровления человеку, а только лишь облегчение симптомов, но на какое-то время. И так может продолжаться многие-многие годы. Внутричерепное давление может быть с головной болью, а может и не быть с головной болью, может совершенно не проявлять себя.
Тихо проявляться, незаметно.
Да. Повышение внутричерепного давления может быть от весьма незначительных симптомов до очень серьезных хронических заболеваний. Почему мы об этом говорим и должны очень четко это усвоить, эту тему? Потому что вовремя поставленный диагноз и правильные лечебные мероприятия предотвратят букет болезней с возрастом.
А вот давайте сразу, может быть, поговорим тогда, какие болезни могут вызывать, какие болезни может вызывать внутричерепное давление.
Если рано выявить повышенное внутричерепное давление и принимать такие очень целенаправленные, серьезные меры, руки не опускать, достаточно весь комплекс мероприятий этот выполнить, то человек будет себя чувствовать здоровым, бодрым, энергичным в любом возрасте. Да, в любом возрасте это совершенно точно. Какие симптомы внутричерепного давления? Ну, начнем с новорожденного ребенка. Что мы можем увидеть, когда у новорожденного? У него может быть слегка увеличенный размер головы. Увеличенный, больше нормы. Или верхняя граница нормы. Этот человек раздражительный в любом возрасте. Ну, вот в любом возрасте у него повышенная чувствительность к звукам, к музыке. Где-то незначительный фон звуковой, он его раздражает. Другие могут не замечать, а у этого человека он очень серьезно раздражает.
Это уже свидетельствует, что ли, о давлении повышенном?
Внутричерепное повышенное давление. Например, он живет в квартире и постоянно слышит, как ходит лифт. Другие не слышат, ну, слышат, допустим, но они не обращают на это внимания. Да, слышно, а здесь его раздражает этот звук. Все слышат, все нормально реагируют, а его раздражает. Второй симптом – это светобоязнь. Этот человек всегда хочет заслониться от даже дневного света. Нет солнца на улице, а его слепит. Он всегда хочет надеть притененные очки. Маленький ребенок капризничает, много плачет. Вот новорожденный и ребенок до года, и даже до трех лет, он много плачет. Может хныкать во сне, вот вдруг захныкать, или кричать. У такого человека настроение всегда ниже среднего всю жизнь. У ребенка судорожная готовность. Вот в детстве он много плачет, во взрослом он не плачет, но у него плохое настроение просто. А вот судорожная готовность у него всю жизнь.
Это что значит?
Это значит, вот у грудных детей срыгивание. Аппетит может быть хорошим или сниженным, но срыгивание есть всегда. Судорожная готовность на температуру. Судороги. Не каждый ребенок выдает судороги температурные. А вот с повышенным внутричерепным давлением всегда выдаст судороги. Третий симптом – это слабость. Слабость физическая, быстрая утомляемость. ребенок новорожденный не может долго сосать, он отдыхает. Он устал, пососал, устал. У него происходит, вот такого человека, у ребенка такого, замедленное развитие. Он поздно садится, он не ползает, он долго не ходит, у него поздние зубы. Или что-то одно опаздывает, не обязательно все. Что-то одно опаздывает, допустим, долго не говорит. Вот ко мне приходят, например, на прием и говорят, у нас ребенку 2 года, он не говорит. Или говорит весьма и весьма плохо, как ребенок годовалого возраста. 5-й симптом – сон. Человек с повышенным внутричерепным давлением не хочет спать с вечера, потому что активность у него развилась только-только к вечеру. Mm-hmm. Вот в течение всего дня жидкость и венозная кровь постепенно оттекают от головы, и к вечеру он становится компенсированным, этот человек. У него повышается аппетит к вечеру, активный такой становится, начинает смотреть телевизор, в компьютер садится, что-то читать, кому-то звонить. В общем, у него начался день. Все ложатся спать, а у него начался день. Но когда вот он ложится спать, то венозная кровь снова накапливается у него в голове, ликвора становится больше, и утром он спит долго. Его эта венозная кровь заставляет спать. Утром разбудить его сложно. Ребенок капризничает, плачет, швыряет вещи, не хочет общаться, не собирается и часто не может сообразить и вспомнить, где его вещи находятся, куда ему нужно, вообще что от него требуют. И хочет, чтобы его просто в покое оставили. И по утрам у него есть ведущий симптом у этого ребенка с повышенным внутричерепным давлением. Это важно. У него нет аппетита.
По утрам?
Да. Вот человек говорит, я никогда не завтракаю, я не хочу и кушать. Это очень плохо. Человек должен просыпаться, вот если у него хорошее мозговое кровообращение, человек должен просыпаться с волчьим аппетитом и чувствовать голод, начиная уже с 5 утра, потому что в 5 утра происходит гормональный выброс в организме, и он запускает все процессы биохимические, произошло переключение на день. День начинается с 5 утра.
Биоритмы, да, переключаются?
Да, вот это циркадные такие вот суточные биоритмы. Что такое 12 часов? Это уже полдень, прошел полдня. Поэтому вот утро начинается с 5 утра. У человека с повышенным внутричерепным давлением есть еще один очень важный симптом, который себя проявляет уже, когда давление значительно повышено. Это у него будет отечное лицо. Или только верхние веки. Это давление уже значительно повышено. Декомпенсированное давление. 6-й симптом. Этот ребенок неадекватен в обществе. Ну, человек этот вообще неадекватен немножко в обществе, а ребенок, он тем более, он себя проявляет гораздо ярче, чем взрослый человек. В детском саду он не хочет общаться с воспитателями, не выполняет задания, мало улыбается или совсем не улыбается. Давление может быть, вот как я уже сказала, слегка повышенное, средне повышенное и значительно повышенное. Может быть симптом, у ребенка не переносит, когда на него смотрят. Вот это вот слегка повышенное внутричерепное давление. Ребенок мало улыбается и не переносит, когда на него смотрят. Они чаще, вот эти дети, не принимают участие в праздниках. Не скачут, не танцуют, потому что у них тяжесть в голове. Они не могут.
Нет легкости такой, да? Вот.
У них каждый шаг бывает. Отдается в голове. Угу. Вот они прыгают, у них все в голове это отдается. Они уединяются и выбирают себе общение. Такие дети страдают различными фобиями. И они страдают этими фобиями всю жизнь. Они переходят просто одна из другой, переливаются в другую форму. У них страх темноты, страх одиночества, страх замкнутого пространства или страх непонятно чего. У него внутренний страх, у него большая неуверенность в себе, большое нежелание общаться и очень большие страхи. Вот если такой ребенок есть в семье, с ним нужно очень аккуратно, его нужно обязательно сводить к психологу. И психолог выявит эти страхи, потому что у них есть свои диагностические критерии, которые родители не могут знать, и воспитатели детского сада не могут знать. Часто родители начинают бороться, а еще того хуже, пугать ребенка, что вот как подобное подобным. Я очень часто это, кстати, на приемах вижу и среди православных родителей, что очень тревожно. А на самом деле это ребенок нездоров, ему нужна помощь. Вот такой ребенок, он может по-разному проявлять свой страх. Вот что родители должны увидеть в своем ребенке. Он обязательно долго-долго привыкает к детскому коллективу. С ним невозможно сходить в гости. Он не будет общаться с детьми вот в гостях. Он будет сжаться к маме, к папе. В детском коллективе он или сосет палец, или носовой платочек, или грызет ногти. Или накручивает волосы на палец. Боясь нападения со стороны детей, он нападает сам. Вот говорят, он у нас агрессивный. Ничего подобного, он трус. Чаще всего агрессивный человек нападает сам. И вот здесь вот очень хорошо есть такой сбор «Не боюсь» называется. Сбор «Не боюсь».
Сбор травяной.
Травяной сбор «Не боюсь». Для родителей это просто спасение. Следующий момент. У этого ребенка очень часто развивается ночной энурез. Ночной энурез. И частые простудные заболевания. Это не сниженный иммунитет. Это страх внутри. Забитый, далеко засунутый
это
страх.
Это от стрессов таких, да? Вот
да. Бдительный стресс, он просто...
То есть на психическом таком уровне, да?
Частое простудное заболевание. И причем, вы знаете, если такого ребенка начать лечить, он будет начать сопротивляться. Он не хочет выходить из болезни. Ребенок дошкольного возраста и школьного возраста, он не будет лечиться, он будет хотеть поболеть, полежать, остаться дома, быть дома, в домашней обстановке. Имейте в виду.
То есть какая-то расслабленность такая, да?
Сопротивление, общее, да? Сопротивление обществу идет.
Но расслабленность это его устраивает.
И вот сопротивление обществу проявляется во всех абсолютно действиях, во всех словах, мыслях. Он против этого общества, этот ребенок. И просто родителям нужно быть настойчивыми в лечении такого ребенка. Лечить его нужно очень настойчиво, не покладая рук, но без войны. Очень терпеливо. Терпеливо и настойчиво. С любовью. Затем пищеварение. Какое у этого человека пищеварение?
Вот мы говорим, что у ребенка, но это раскладывается на взрослых, да?
Да,
все
конечно.
Эти симптомы, да, проявляются также у взрослого человека.
Просто у взрослого идет социальная доминанта. Его общество вынуждает быть таким-то, таким-то, да?
Но болезнь никуда не девается.
Да, она будет проявляться в любом его социальном положении.
В таком полускрытом таком состоянии.
Да. Если поговорить о том, какой он в семье, с домочадцами поговорить, мы здесь четко видим повышение внутричерепного давления.
Хорошо, ладно, давайте тогда перейдем к пищеварению.
Пищеварение. У таких людей происходит медленное переваривание пищи, медленное. Ферментов мало, потому что в организме образуется недостаток желудочного сока. И ферментов мало, и желудочного сока мало, и от этого повышенное газообразование в кишечнике. Вот почему все различные эти вещества, которые снижают газообразование, не помогают. Он говорит, я пью и то мне не помогает.
Не снижает, да.
Потому что у него мало ферментов, и нужно лечить голову, мозговое кровообращение налаживать. У этого человека непереносимость каких-то продуктов, и причем неожиданная непереносимость. Сегодня он это переносил хорошо, а завтра может выдать аллергию. Аллергию лечить не надо, нужно снижать внутричерепное давление. Неусвоение каких-то веществ идет постоянно. Витаминов, микроэлементов, белков. И от этого что развивается? Анемия в крови. Стойкая хроническая анемия, которую не вылечишь. Она будет все равно, она будет возвращаться. У школьников, вот очень сейчас это важно родителям увидеть у своего школьника, он проявляет слабость. Они выглядят ленивыми. Вот он как будто ленивый, ленится то все делать. А на самом деле это немощь. Он ее не может объяснить. Он сам не может поставить себе такой диагноз, что он просто не может, что у него немощь. Он сам себя называет ленивым, да. он не может принять много информации, у него мозг не способен, потому что идет постоянная гипоксия мозга. Мозгу не хватает кислорода.
Голодание идет, да. Кислородное.
У мозга клетка постоянно спит, она в спящем состоянии. Ей не хватает кислорода, как будто у нее постоянно идет ночь. Она спит, она не способна принимать информацию. Запомнить, кстати, может много и надолго, потому что это такой вот тиховоз. Тихий воз всегда на горе будет, как говорится. Запомнит, если, то надолго запомнит, на всю жизнь. И чаще всего они аудиалы. Память, то есть у них на слух. Они ловят информацию на слух. Слышат очень хорошо. Вот еще один очень важный здесь момент у ребенка, вообще у человека с повышенным внутричерепным давлением. Он не может долго говорить. Его утомляет. Говорение его утомляет. Потому что, когда мы говорим, идут вибрации. В мозг идут вибрации. А каждая кочка отдается в мозгах. Каждое сотрясение, оно очень весьма ощутимо, весьма болезненно. Оно не болезненно, оно ощутимо. И вот поэтому говорить они долго не будут. Они устают на физкультуре, поэтому часто отлынивают от физкультуры, сбегают, пропускают ее, прячутся от физкультуры, просят различные освобождения, находят у себя болезни, чтобы их освободили от физкультуры. Очень потеют от незначительной физической нагрузки, повышенная потливость у них. Они не выносят духоты на уроках. На обыкновенном уроке он не может досидеть до конца, у него душно. Это относится не только к детям на уроках. Такие люди, они очень слабо выносят духоту помещения. Вот они на работе всегда вот хотят открыть форточку.
Приходят, допустим, в помещение, где все сидят, да, и сразу говорят, ой, воздушно.
Да, сразу начинают открывать форточку. Угу. Вот этот человек с повышенным внутричерепным давлением обязательно. У них головокружение до тошноты и до рвоты. И частые носовые кровотечения. Дорогие родители, если у вашего ребенка, школьника или дошкольника, носовые кровотечения, то это прямой признак того, что повышенное у него внутричерепное давление, больше ничего. Он хочет спать после обеда обязательно. Такой ребенок должен пешком идти до школы и от школы. Такой человек вообще должен много ходить.
А что дает ходьба? Как бы поднимает тонус, да?
Ходьба дает все.
Все, да?
Ходьба дает,
повышает тонус кислород, всего организма.
Кислородом, да? Насыщается вся кровь. Угу. Она разгоняет кровообращение, ходьба, угу. Активизирует кровообращение.
Ну, понятно, то есть повышает тонус.
Этот ребенок должен заниматься легким спортом на свежем воздухе. Ему нужна хорошая физическая нагрузка, но умеренная. Вот здесь вот нужно не передозировать и дать столько, сколько нужно. От него не надо ждать больших спортивных достижений, его просто нужно каждый день нагружать. Вот очень хорошо велосипед, угу. Легкая атлетика, гимнастика и плавание. Угу. Ему не пойдет совершенно ни бег, ни лыжи, то есть вот такие вот тяжелые. То есть
тяжелые, грубые такие, да, резкие.
У него после них под компенсаторно еще больше венозной крови накапливается в голове. Угу. Только дозированно. Вот это что касается физической нагрузки. Есть еще один косвенный признак. Косвенный. Но он всегда будет. Этот человек склонен к беспорядку. Беспорядок везде и во всем всю жизнь. Беспорядок в портфеле у школьников, в вещах, в режиме дня. Таким детям и людям обязательно нужен режим дня. Mm-hmm. Их нужно рано будить. Их нельзя долго оставлять в постели, потому что венозная кровь накапливается. Но он не может сам проснуться. Его обязательно нужно будить. И вот режим дня – это половина лечения такого ребенка, такого mm-hmm. человека.
То есть такой достаточно строгий распорядок, да?
Да, да. Его нельзя оставлять одного, потому что он будет лениться весь день и создаст себе очень много проблем вот этим вот. Его нужно контролировать всю школьную программу, рано отдавать на работу, чтобы он постоянно был в принужденном режиме. Сам себе он режим никогда не создаст. Он немощен. У такого человека будет склонность к лишнему весу из-за накопления жидкости. вот даже если он слегка незначительно похудеет, он тут же наберет опять эти килограммы, даже еще больше, потому что это из-за жидкости, из-за лимфы. У него внутри образуется очень много лимфы и ликвора, поэтому у него идет медленное усвоение пищи, из-за этого много тканевых токсинов. Вот в тканях накопились токсины, он должен мало кушать, мало. И редко. Им достаточно даже два раза в день. И понемногу. Ему не нужно есть за компанию. Не хочет, не хочет, не надо. Потому что если он поел больше, чем нужно, у него вся эта еда не впрок. Она в ткани ушла токсинами и легла там. И что образуется? Ацидоз. То есть внутри мы слабощелочные. Мы с вами об этом еще будем говорить в следующих наших передачах обязательно. Слабощелочная у нас pH внутри.
Это что? pH? Это
pH – это уровень кислотности нашей.
Уровень кислотности.
Да. Угу. Мы внутри слабощелочные. Все наши ткани, мышцы, кровь, лимфа – все это слабощелочно. Но как только pH сдвигается хоть немного в кислую сторону, так у нас сразу увеличиваются вены. Вот почему у нас так много людей с варикозным расширением вен.
Почему?
Потому что ацидоз. Тканевое закисление. Человек закисляется. Повышается кислотность в тканях. Вот даже если человек устал. Вот можно сравнить, да. Вот спортсмен бежал, бежал, бежал. Не спортсмен, а просто человек. Бежал, бежал долго. Потому у него ноги болят, мышцы болят, да. Молочная кислота там накопилась. Потому что кислорода ему не хватало в тканях. Так вот у нас постоянное, если кислородное голодание, в тканях ацидоз, и вены сразу же выбухают, набухают вены у человека. Отсюда гипоксия всех тканей организма, то есть мало кислорода в мозге, в глазах, в сердечной мышце, потому что ацидоз. Вот даже если мы физически устали, у нас сразу же ацидоз. Переспали – ацидоз, переели – ацидоз. Ацидоз от всего. Ацидоз – это грубое нарушение обмена веществ. Мы не должны допускать до себя ацидоза.
То есть повышается pH?
Она не повышается, она уходит в кислую сторону. Если мы возьмем 7-0, это pH нейтральная. Не только в организме, вообще везде. В физике, в химии это pH нейтральная. У нас pH крови 7,3. Вот такая вот. То есть слабощелочная. Как только у нас pH уходит в сторону ниже 7,
ниже 7.
Ниже 7. Это кислая pH. Но наша, если кровь 7,3, 7,1 это уже будет кислая кровь. То есть меньше нормы, меньше нашей щелочи, которую нам Господь заповедал.
У нас должно быть
7,3.
7,3.
Да. pH крови.
А 7,1?
7,1 это мы уже в реанимации будем.
Да?
Да. Хотя это как бы щелочная, но для нас она кислая. Потому что 7,3 нужно. 7,2 развиваются очень хронические заболевания, поэтому нам нужно всегда...
Тонкий тут рубеж такой, да,
да,
весьма.
Да. Чтобы быть здоровыми, нужно быть щелочными. Это обязательное условие. Так вот, когда в сердечной мышце развивается ацидоз в любом возрасте, то проявляется это различными болями в сердце. Это и давящие, и колющие боли, и очень часто тахикардия, то есть... Сердце чаще бьется, чем нужно. И различные нарушения ритма возникают. Это что касается сердца. Что касается головных болей, то у человека с повышенным внутричерепным давлением они будут различные, но чаще всего это распирающие и пульсирующие. Распирает и пульсирует.
Мы чувствуем, как пульсирует в голове,
да,
кровь, да?
Да. Это может быть или во всей голове, или с одной стороны, в какой-то в одном месте головы. Боли пульсирующие до тошноты и до рвоты.
То есть это признак чего?
Повышенного? Внутричерепного давления.
Внутричерепного давления.
Да. И вот тошнота и рвота приносят облегчение. То есть человек сбросил лишнюю жидкость, и ему полегчало. Полегчало с головой. Нельзя ложиться. Вот если такие головные боли у человека, нельзя ложиться. Еще больше накопится венозная кровь лежа в горизонтальном положении. Больше ликвора будет. И усугубится еще внутричерепное давление. Но в хроническое перейдет. Нужно походить на свежем воздухе. Походить, посидеть в парке, снова походить, глубоко подышать. поесть что-то сухое, но не сладкое. Например, бутерброд с сыром, с ветчиной, рис, гречку, картошку, макароны. Вот что-то сухое.
А почему сладкое нельзя?
Сейчас объясню. Чтобы создать отток крови от головы к желудку. Создать отток крови. Противопоказан творог. Противопоказан. И противопоказано сладкое, потому что вызывает ацидоз. Сладкое сразу же вызывает брожение. Брожение – это ацидоз. Сладкое вообще нужно есть как можно меньше. Как можно меньше. Лучше легко усвояемые сладости. Мед. Мед очень хорошо, великолепно просто. А творог можно только в раннем детстве до 3 лет. Взрослым ни в коем случае не нужно есть творог.
Уже тогда вот говорят, что ну, чтобы кальций как бы...
Кальций нужно брать поднять из других продуктов. Кальция на самом деле нам, как правило, хватает. Нам не хватает других микроэлементов, чтобы усвоился кальций. А кальция хватает. И кальция много. Поэтому у нас происходит обезвесление сосудов и других сфинктеров, потому что кальция много. А других ферментов мало, которые запускают кальций. Но об этом в следующих передачах. Очень полезно при этой головной боли выпить 0,5 стакана морса, улучшающие коневое дыхание. Это какие? Это грейпфрут. Грейпфрут – это тот необходимый продукт, который нам тканевое дыхание активизирует. До самой глубокой клеточки они начинают дышать очень хорошо кислородом, хорошо получают достаточно кислорода.
Ну, а если нет грейпфрута, то что?
То нужно? Тогда искать грейпфрут. То тогда на втором месте идет лимон, затем брусника, клюква и компот из сухофруктов. Не нужно пить цитрамон при такой головной боли. Даже если вам кажется, ой, она нестерпимая, это просто эмоции. Нужно все сделать для того, чтобы, ну, не пить цитрамон. Он сужает сосуды, и тем самым вы выводите их из рабочего состояния, то есть из состояния саморегуляции. Они потом не реагируют на погоду. Человек становится метеочувствительным. Вот что такое отсутствие саморегуляции. Здесь нужны обязательно венотоники. При такой головной боли венотоники. Следующий момент. Такой человек будет обязательно склонный к различным кожным заболеваниям. Будет диатез у детей до года. Вот диатез так просто не бывает. Он всегда бывает только у детей с повышенным внутричерепным давлением. Затем диатез переходит в различные экземы, нейродермит и до псориаза. Когда человека с повышенным внутричерепным давлением начинают обследовать, у него внутренние органы вот как бы все здоровы, а чувствует он себя плохо. А внутренние органы у него будут здоровы. Внутренние органы просто работают вяло. Вялый желудок, вялый кишечник, отечная поджелудочная железа, она здоровая, клетки у нее здоровые, но она в отеке стоит. Гипотоничный желчный пузырь. Как правило, здоровые печень и почки. Почему? Потому что они выводят много токсинов. Организм заставляет их работать. Токсинов много, надо выводить. Склонность к опущению внутренних органов у этого человека. Но будут выраженные проявления на глазном дне, суженные артерии и увеличенные вены. Существует убеждение в обществе, что с возрастом внутричерепное давление проходит. Нет, дорогие мои, не проходит. Оно переходит в другие проявления, в ваши хронические заболевания. И вот эти хронические заболевания потом человека и заставляют лечиться.
А какие хронические заболевания?
Разные, вот различные. Различные. Я даже вам скажу, что хронические заболевания без повышенного внутричерепного давления, как правило, не бывает. Но всегда, вот если у человека хроническое повышенное внутричерепное давление, хронические, они жалеют себя. Вы видели таких людей? Они жалеют себя. Они жалуются на жизнь, на мужа, на начальство, на работу, на священника,
на правительство,
на правительство,
на мировое,
на весь свет,
правительство,
на весь свет, на погоду, на Бога обижаются, Господи помилуй. Но вот эти люди вот так себя проявляют, как только вы видите жалобщика, порекомендуйте его обследоваться по поводу внутричерепного давления и хорошенечко полечиться от него. И все, вы увидите другого человека совершенно.
Ну вот чем лечиться теперь уже врач-фитотерапевт должен посоветовать.
Да, вы знаете, это очень большая тема лечения внутричерепного давления.
Так что, может быть, мы в следующий раз поговорим.
Да, и поэтому я бы хотела, конечно, оставить это на следующую нашу беседу.
Тогда, Татьяна Владимировна, вот мне бы хотелось вот что уяснить. Ну, вот мы, конечно, поговорим обязательно на эту тему, продолжим разговор. А вот о симптомах мы поговорили, то есть как это проявляется. А можно сказать, что является причиной этого внутричерепного давления?
Причиной внутричерепного давления может быть или врожденное.
Это что значит?
Врожденное. Ребенок рождается с внутричерепным давлением.
Какие-то, так сказать.
Это обязательно травма.
Травмы?
Это обязательно
головы,
травма. Но это не значит удар. Травма – это не означает удар. Травма – это еще и гипоксия. Относится к разряду травмы.
Кислородное голодание.
Да, кислородное голодание. Вот ребеночек находится в утробе матери. Вот, к сожалению, очень сейчас молодежь курящая.
Да.
И вот даже если она когда-то курила до беременности, беременность наступит через 5 лет, а она сейчас курит, у нее будет гипоксия у ребенка мозга. Будет.
Потому что сосуды уже, видимо, да?
Да. Матка слабые. Уже плохо кровоснабжается, будет плохо кровоснабжаться плацента, детское место, она плохо будет развиваться в такой матке, плацента. А не дай бог, женщина курила первый триместр беременности, не зная, что она беременна, а еще хуже, зная, что она беременная, да курит, это вообще преступление перед тем человеком, который, она сознательно убивает своего ребенка.
Ну, в общем, курение вредит и плоду очень сильно, как
конечно,
раз, да? То есть это вот создает травму.
Да. Если девочка, вот у нее у самой-то, например, повышенное внутричерепное давление, да, в жизни, женщина, молодая девушка, у нее у самой-то, например, повышенное внутричерепное давление, у нее матка плохо кровоснабжается, и она беременеет. У ребенка плохо будет кровоснабжаться детское место, плацента. Ребенку будет обязательно недостаток. Любая беременная женщина должна очень хорошо двигаться. Физическая активность ее должна быть, потому что иначе плохо венозная кровь оттекает от ребенка. У него венозный застой. Всю беременность у него венозный застой в голове. Затем, когда он рождается.
Проходя через родовые пути, тоже может быть травма, да?
Очень часто же дети получают травму, внутриродовую травму. И поэтому, чем ребенок младше, тем скорее его нужно нести к остеопату, чтобы остеопат посмотрел головку, шейку посмотрел, пока ребенок еще не держит головку. Ребенок с месяца уже хорошо держит голову. До месяца нужно посмотреть остеопату, шейку. Остеопат смотрит кости черепа, насколько они стоят на месте. На месте ли они и как их нужно правильно поставить. Как только человеку ставят косточки на место, так у него все происходит отток внутричерепной жидкости, ликвора. Она у него уже не накапливается больше. Ну вот это что касается детей, да? Если только человек получил где-то какую-то травму
в детстве, допустим,
головы,
да?
В детстве, во взрослом возрасте, у него сразу же повышается внутричерепное давление в остром периоде. Если не лечили, уже потом продолжается это давление сохраняться. Если человек, например, ну все, здоровый человек был, и вдруг он попадает в какой-то вот в офис, что он сидит целыми днями в душном помещении, у него через год разовьется внутричерепное давление, потому что это хроническая травма мозга. Рассматривается гипоксия. Хроническая гипоксия – это хроническая травма. Ежедневная травма мозга, травматизация. Вот.
То есть причины вот в этом, да,
заключаются? Да, да. И тканевой ацидоз, как я вот уже вам говорила, что если человек находится, ставит себя в такие условия, что, например, он переедает, перепивает алкоголя, например.
Пиво сейчас очень много пьет.
Курит опять же.
Курит, да.
Вот, повышается внутричерепное давление. Я бы хотела коснуться диагностики, методов диагностики, когда вы заподозрили у своего члена семьи вот такое повышение внутричерепного давления, то существует 4 способа диагностирования его, чтобы поставить этот диагноз с точкой. Это первое — глазное дно. Нужно к окулисту сходить, посмотреть глазное дно. Второе — магниторезонансная томография покажет изменения. Третье — РЭГ и УЗДГ. УЗДГ – это исследование для выявления нарушения оттока венозной крови из полости черепа. Оно так и называется – УЗДГ. И четвертое – это эхоэнцефалография.
Это для мозга, это
да,
все.
Угу. Исследование головного мозга с помощью УЗИ.
Угу. Ну что ж, мы с вами, как уже условились вначале, наверное, поговорим о том, как лечить. Да?
Да.
В следующий раз вернемся к этому разговору.
Черепного давления будем возвращаться в каждую передачу.
Хорошо. Согласна. Ну, а сейчас, наверное, подошло время нам заканчивать нашу беседу. Я хочу напомнить, что это была передача «Гость студии». У нас в гостях была врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Присоцких. Тема нашей беседы – повышенное внутричерепное давление. Тема очень серьезная, и, как необходимо мы уже с вами каждому условились, да, необходимо каждому как-то повнимательнее к себе относиться. И, как мы уже условились, мы с вами вернемся к этому разговору еще, возможно, не один раз. Спасибо вам большое.
Будьте здоровы, всего доброго, благодати Божией всем.
До свидания.
До свидания.